свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Сегодня в программе «Ситуация в Чечне». Нападение террориста-смертника на базу ГИБДД «Махачкале». Арсен Каноков против кабардинской оппозиции. Нужен ли новый горнолыжный курорт Северной Осетии? Ловля российских туристов в Грузии. Свобода медиа в странах Южного Кавказа. Ведет программу Олег Усов, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Президент России Дмитрий Медведев в конце недели заявил о том, что необходимо и далее жестко и методично уничтожать боевиков на Северном Кавказе. Эти энергичные слова выглядят как не слишком содержательная риторика, поскольку ни директор ФСБ Александр Бортников, которому адресовался президент, ни любой другой руководитель силового ведомства никогда и не предлагали организовывать круглые столы с представителями вооруженного подполья. О ситуации в Чечне член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
В новогодние каникулы новости не омрачались дурными известиями из Чечни. Но это не означает, что там ничего не происходило. Как раз в около новогодние дни режим контртеррористической операции был введен в западных районах Чечни, Ачхой-Мартановском и Урус-Мартановском, в горно-лесистой местности. В чем дело? Ищут боевиков, причем сами силовики признаются, что из-за обилия в горах пещер и гротов им трудно вести эту работу. В этих столкновениях уже есть потери. Есть, по крайней мере, четверо раненых на растяжках, которые боевики выставили в горах. Впрочем, есть и иные результаты этих операций. Так, в одном из сел сожжены торговые ларьки. Это совпало с зоной контртеррористической операции, и почему-то местные жители не сомневаются в том, кто это сделал. Да, боевики и Марата Кавказ стараются бороться с точками, которые торгуют спиртным. Но контроль за этими точками и уплата, кому надо, отступных, по мнению местных жителей, это тоже важное обстоятельство, которое может указывать на причастность к этому отнюдь не боевиков. Об этом сообщает сайт «Кавказский узел». Сайт «Кавказский узел» сообщает и об успехах местных силовиков, о том, что осужден человек, участвовавший в боях осенью 1999 года, о задержании боевика, который когда-то в 2000 году участвовал в отряде Абдул-Халима Садулаева. Сообщаются о более 120 таких бывших боевиков и пособников, задержанных за прошлый год. Впрочем, наблюдатели указывают, что во многих случаях речь идет о показаниях вырванных людей насильно, о отчетности, которая отнюдь не соответствует активности силовиков. Но что видно хорошо, это усиление мер безопасности. Что и празднование Нового года, и рождественские мероприятия, на которые Рамзан Кадыров посетил грозненский храм Михаила Архангела, сопровождались усилением мер безопасности и огромной вооруженной охраной. Одно это указывает на то, что в Чечне еще не все спокойно.
Член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов о ситуации в Чечне. На этой неделе в Дагестане был осуществлен первый тщательно спланированный и проведенный террористический акт с участием террориста-смертника. Атаки по такому сценарию этим летом проводились в Чечне и Ингушетии. Теперь пришла очередь Дагестана, рассказывает Муртуз Дугричилов.
По версии правоохранительных органов Дагестана, начиненный взрывчаткой автомобиль «Нива» въехал на территорию базы ГИБДД в момент утреннего развода личного состава. Очередное нападение на милиционеров, совершенное утром 6 января, первая тщательно спланированная и проведенная в Дагестане суицидальная атака, унесшая жизни 6 сотрудников дорожной службы. Еще 15 остаются в тяжелом состоянии. Президент республики Муху Алиев в тот же день навестил госпитализированных милиционеров, рассказывает сотрудница Министерства здравоохранения Дагестана Татьяна Абдулаева.
7 человек, из них 5 погибли сотрудники ГИБДД, 4 погибли на месте, 1 скончался по пути эвакуации в Республиканский ортопедо-травматологический центр. А 6 это вот этот смертный боевик. 21 человек госпитализированные по лечебным учреждениям республики. все-таки.
По данным МВД Дагестана, с начала прошлого года в республике было совершено более 200 покушений на сотрудников милиции. Погибло более 50 милиционеров, около 120 ранены. В то же время убито больше 120 человек, которых власти называют участниками незаконных вооруженных формирований. Также правозащитниками установлено, что среди убитых были и невиновные люди. Общественные деятели, представители оппозиции, независимые журналисты и эксперты уверены, что факты внесудебных расправ побуждают родственников погибших к ответным мерам. Кто-то обращается в международные судебные инстанции, другие берутся за оружие. Словом, ни для кого уже не секрет, что милиционерам на Северном Кавказе объявлена настоящая война. Вспоминается такое явление, как отстрел городовых, имевшее место в первые дни февральской революции в России, когда, по свидетельству очевидцев, из 7 тысяч петроградских городовых почти половина была убита. Временное правительство эсеры объявили настоящую охоту на полицейских, которых они обвиняли и в коррумпированности, и в насилии. Показательна ли такая параллель? На этот вопрос отвечает политолог Сергей Маркедонов.
Эта параллель, может быть, не слишком хорошо работает, потому что никакой революции не произошло. А насчет самой терминологии, отстрел городовых, сама терминология, само словосочетание, в принципе, имеет право на существование. Я бы даже, может быть, более расширил эту проблему. Вопрос не только в городовых. Под удар попадают и чиновники также разные. Мне кажется, что это скорее проседание государства как такового. Когда функцию справедливости, которую должны выполнять судебные органы власти и правоохранительные структуры, берут на себя другие люди.
Милицейская реформа, о необходимости которой говорил недавно президент России Дмитрий Медведев, может ли она исправить ситуацию к лучшему, если предположить, что власти успешно проведут ее? Сергей Маркедонов отвечает.
Если мы представим себе, что успешно действительно прошла милицейская реформа и мздоимцев в погонах стало меньше, скажем так, круг тех, кого условно мы называем исламистами, станет меньше. То есть да, это будут действительно какие-то ищущие люди, какая-то там пассионарная группа, но небольшая. Это не будет массовое явление, кое мы сейчас наблюдаем, к сожалению, на Северном Кавказе. Ну и на Южном тоже, там, если Азербайджан взять, тоже, к сожалению, это видим. Потому что вовлекаются в этот радикализм люди, которые при других прочих правилах могли бы себя найти, допустим, на поприще госслужбы, на поприще какой-то политики, если бы она была конкурентной и публичной. То есть мы, условно говоря, делая наше государство сейчас неэффективным, коррумпированным, приватизированным, расширяем возможный круг. То есть если представить действительно, что все позитивные мероприятия состоялись, то, скажем так, движение не будет, может быть, иметь того размаха.
Говорит политолог Сергей Маркедонов. Но проблема в том, что объявившие войну городовым выступают не за идеальную милицию, а за шариат. Если еще вчера сторонники независимости Ичкерии призывали российское руководство к мирным переговорам, то после убийства президента Аслана Масхадова один за другим сменявшие его лидеры провозглашенного эмирата Кавказ уже сами открыто заявляли, что никаких переговоров с Кремлем быть не может. Их программа минимум строительство халифата от Черного до Каспийского морей, а программа максимум установление шариата едва ли не на всей территории России и далее везде. Многие политики склонны считать, что это вынужденная стратегия, продиктованная безысходностью. Но все ли мосты сожжены? Не послужило бы первым шагом к диалогу, например, установление шариатских судов на Северном Кавказе для тех, кто желает разбирать в них гражданские дела? Ведь существовали они и в царское время, и даже в первые годы советской власти. Кстати, этим вопросом задавался даже прокремлевский президент Рамзан Кадыров. Но дело в том, что Кремль по-прежнему признает только один язык – язык силы, язык огня. Эту позицию еще раз повторил президент России Дмитрий Медведев во время своей встречи с руководителем ФСБ Александром Бортниковым после атаки смертников в Махачкале. Я цитирую, «Наша политика остается прежней, их нужно просто уничтожать, делать это жестко и делать это систематически, то есть регулярно». Конец цитаты. Нетрудно догадаться, что с подобными заявлениями не промедлит и противоположная сторона. Военный эксперт Андрей Солдатов полагает, что ФСБ должна отчитываться не только перед Кремлем, но и перед обществом.
Достаточно симптоматичен это то, что в этом году ФСБ отказалась от практики отчета перед общественностью, которая была установлена еще в 90-е годы, когда директор ФСБ созывал главных редакторов нескольких изданий и представлял им отчет о собственной деятельности. Там приводились какие-то цифры, а, конечно же, постоянно звучали жалобы о том, что цифры, которые представляет директор ФСБ, неполные, в общем, непонятно, что значит, обнаружено 18 шпионов, когда нет обстоятельств дел, нет фамилий. Но это была хотя бы, пусть видимость, но это все-таки какое-то отношение имело к отчетности ФСБ перед обществом. То есть ФСБ считало, что надо все-таки говорить о том, что делала эта структура, которая финансируется на деньги налогоплательщиков. В этом году директор ФСБ Бортников произнес несколько цифр на заседание Национального антитеррористического комитета, но, собственно, пресс-конференцию проводить не стал. В общем, мне кажется, это очень важным и символичным, потому потому что когда директор ФСБ отчитывается на заседании НАК, а он отчитывается перед Кремлем. Когда он проводит пресс-конференцию и говорит с журналистами, он отчитывается перед обществом. Фактически можно сказать, наверное, что в этом году Бортников ясно показал, что ФСБ не подотчетно обществу и считает нужным отчитываться только перед Кремлем, и не более того.
Но похоже, что в победные реляции правоохранительных органов не верит и сам российский президент, заявивший Александру Бортникову на встрече в Горках. Не нужно говорить о каких-то цифрах, которых, может быть, и нет на самом деле.
Муртуза Зубричилов о теракте столицы Дагестана. «Кавказский час» – аналитический журнал «Русская служба радио «Свобода», подготовленная редакцией радио «Эхо Кавказа». В Северной Осетии продолжается строительство горного курорта Мамисон, который рассчитан на одновременное пребывание 7500 человек. Эксперты недоумевают, где республика сможет найти такое число любителей горнолыжного спорта. Оправданы ли гигантские затраты на строительство? Судя по заявлениям властей Северной Осетии, горнолыжный курорт Мамисон – это будущая гордость республики. В горах региона, который называется Твалетией, должен через несколько лет появиться комфортабельный комплекс, равный которому трудно будет отыскать на всем Северном Кавказе. По официальной информации, общая длина трассы Мисонского комплекса составит 45 километров с перепадом высот от 1900 метров до 3200 метров. Площадь застройки огромная для горной местности, более 500 гектаров. Общий объем инвестиций свыше 30 миллиардов рублей. После строительства Транскавказской автомагистрали, которое было завершено 25 лет назад, горнолыжный курорт Мамисон можно назвать вторым по масштабности федеральным проектом на территории небольшой Северо-Кавказской республики. При этом эксперты отмечают, что, говоря о важности курорта, местные власти опускают тот факт, что находится он в пограничной зоне. За этой зоной расположена территория Грузии. Это значит, что режим безопасности здесь особый. Лыжникам, возможно, не будет комфортно кататься по трассам, пролетая мимо пограничных застав. Особый режим безопасности может принести и массу других неудобств для отдыхающих. Северо-осетинский общественный деятель и адвокат Джабрел Габачиев и вовсе не верит, что горнолыжный курорт Мамисон будет построен.
Это, во-первых, зона пограничная, охватывает вот этот комплекс, который хотят якобы строить. Ну, представьте себе, при наличии на Кавказе Прирблюса или Донбасса, Цея, в крайнем случае, здесь в Северной Осетии, еще кто будет рисковать ехать в приграничную зону, где одни пограничники? Там никакой социальной инфраструктуры нет, и построить ее невозможно. Местные жители ко мне приезжают с жалобами, что мало им выплатили компенсации за то, что дома снесли и так далее. И все говорят, что там начальники себе делают какие-то базы отдыха, и это способ отмытия денег федерального бюджета. И никаких туристов там не может быть, никакой базы не может быть. Мало что природа что-то позволяет, но обстановка не позволяет. И этого объекта не будет, по крайней мере, в это столетие.
Экономический эффект он не может дать.
Не может дать, и это знают и в Москве, и в Северной Осетии знают.
Так считает северо-осетинский общественный деятель и адвокат Джабраил Габачиев. Только на строительство дороги комплекса Мамисон потребуется 100 миллионов рублей. Экономисты посчитали, что строительство такого же участка на равнине обошлось бы в 2-3 раза дешевле, даже если только дорогу построят в горах, и то будет польза от нашумевшего проекта, сказали мне владикавказские собеседники. Больше они от этого проекта уже и не ждут. «Кавказский час» – аналитический журнал «Русская служба радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В этом году президент России должен переназначить главу Кабардино-Балкарии. Вокруг действующего президента республики Арсена Конокова развернулись нешуточные баталии. О дискуссиях в российской блогосфере на эту тему Демис Паландов.
Черкесские блогеры в длинные новогодние каникулы пребывают вовсе не в праздничном настроении. Подведение итогов года аналитиками вызвало бурные дебаты на просторах интернета. Одной из площадок стал блог известного политолога Аврома Шмулевича, активно заинтересовавшегося черкесским вопросом в минувшем году. В частности, адыгских активистов заинтересовал его пост под названием «Новогоднее обращение Конокова. Отказ власти от диалога». Два известных черкесских блогера, Анзорк и Асур, инсульт, завязали жесткую дискуссию, наглядно продемонстрировавшую обозначившийся в конце прошлого года раскол в среде адыгских национальных активистов. Авром Шмулевич в начале своего поста цитирует выступление президента Кабардино-Балкарии Арсена Конокова, который заявил, что несмотря на старания определенных деструктивных сил, нам в целом удалось сохранить общественно-политическую стабильность. Политолог делает вывод, что это ответ власти по поводу последних событий в Кабарде и Адыгее, съездов адыгских организаций, массовых волнений, нападений на черкесских общественных лидеров, запрещения митингов. Общественность предлагала Конокову диалог, а он трижды публично отказывался от него. Спор закрутился вокруг двух знаковых фигур – президента Арсена Конокова и лидера общественного движения Хаса Ибрагима Яганова, оппозиционеры, избитого недавно некими спортсменами. А Султ вступается за действующего президента. «Я не фанат Конокова, но какие рычаги есть у региональных властей в сегодняшней вертикальной РФ, чтобы противодействовать дестабилизации обстановки в таких случаях? Официально никаких». Ему отвечает Анзорг: «Эта логика мне вообще непонятна. Если чиновники разучились работать в правовом поле и перешли в сферу криминальной юрисдикции, то они обычные бандиты. Я согласен с требованиями Яганова, они разумны, а вот безумная истерика Коноковской команды просто поразила». Заметьте, и противник Конокова, и его апологет едины во мнении, что за избиениями национальных активистов стоит именно президент Кабардино-Балкарии. Далее последовал завуалированный пассаж о том, что кабардинцы должны поддерживать президента Адыга. На что Анзорг отвечает: «А почему мы должны быть все поголовно за Конокова? Он что, Сталин?» Оборона Асулта становится еще глубже и сразу сменяется контратакой. «А я не сторонник Конокова чуть ли не с самого момента его прихода к власти. Но тогда Яганов, Шухов, Кешев и компания не хотели замечать, что происходит вокруг. Не хотели замечать, что околоконоковская тусовка вынуждает по бросовым ценам отдавать им свои производства мелкому бизнесу. Не хотели замечать, что в Кабардино-Балкарии начал возрождаться рэкет, а некоторые бизнесмены, совсем не связанные с водочным бизнесом, кстати, стали исчезать бесследно. Но это не значит, что я должен занять позицию «враг моего врага, мой друг». Яганов откровенно работал в последние 2 месяца на дестабилизацию». Анзорг в ответ подводит черту: «А я за дестабилизацию, потому что то, что Конокова и ты называете стабильностью, это рабство чистой воды, просто авторитарное режим типа Туркменбаши с поправкой на масштаб и зависимость. Это неприемлемо, это дико, с этим нужно кончать». Заканчивается дискуссия полным разрывом отношений между блогерами. «Не могу поверить, что вот это написал Адыги, тем более с Кабарды, тем более про уважаемых людей, не тобой, как я понял, но тысячами других. Мы явно чужие друг другу, ты для меня более чужой, чем иной китаец. Теперь действительно все, прощай». Асулт отвечает: «О тысячах поклонников это ты зря сам себе внушаешь. В поддержку этой троицы в Кабарде никто слова не сказал, только единичные выкрики из Москвы и других регионов. Уж не знаю, для чего тебе нужны кровопролития и страдания в Кабарде, в частности, и в Черкесии в целом, но ничего такого в ближайшем будущем не жди. Никаких предпосылок для этого нет».
Демис Паландов об интернет-дискуссиях вокруг Арсена Конокова. 6 января сайт Lenta.ru опубликовал удивительную новость. Не стану пересказывать ее содержание, поскольку это уже сделал мой коллега Андрей Бабицкий в своем эссе «Ловля российских туристов в Грузии».
На грузинском горном курорте Гудаури произошел несчастный случай. Под снежную лавину попала группа туристов из 7 человек. Туристы, как известно, народ не слишком организованный и законопослушный, поэтому и неприятности они навлекли на себя сами, отправились кататься в запретную зону. Эта незамысловатая история не имела трагического продолжения. 6 искателей приключений выбрались из-под снега самостоятельно, и только 7-го лыжника пришлось откапывать спасателям, незамедлительно явившимся на место происшествия. Всех благополучно переправили в больницу. Будем надеяться, что ни одна отчаянная голова не пострадала. Эта короткая, в несколько строчек новость едва ли тянет на полноценный журналистский сюжет. Ни замерзающих в горах людей, ни самоотверженных спасателей, рискующих жизнью. Просто припорошило снегом легкомысленных туристов, которые, похоже, и испугаться не успели. Все живы-здоровы. И для рождественского комедийного скетча деталей маловато. Тем не менее, в этой новости есть завораживающий, кажущийся нереальным антураж, который дает истории невероятный контекст и политический, и человеческий. Фокус в том, что самоспасшиеся туристы плюс один спасенный приехали на грузинский курорт Гудаури из России, поскольку являются гражданами этой великой страны. Взгляд из самой России может посчитать эту картинку диковатой. Пришла охота покататься на лыжах, в самой России горные курорты, товар отнюдь не дефицитный. Если же хочется чего-то более пафосного, можно отправиться в Швейцарию, Австрию, на худой конец в Чехию. Но не в Грузию же, война с которой была совсем недавно и непонятно, завершилась или нет. Воображение нарисует сцену. Проходящий трассу русоволосый русский лыжник вдруг спотыкается, падает, его тело стремительно скользит вниз по склону. Следующий кадр. Хмурый грузин в масс-халате смотрит на темнеющую у подножия горы точку, потом сдергивает снайперскую винтовку на плечо и ловко срывается на горных лыжах вниз по склону с другой стороны горы. Но нет, это все-таки перебор. Даже при нынешнем уровне враждебности едва ли российский обыватель зайдет в своих опасениях так далеко. Но и представить себе свободно раскатывающих в горах Грузии соотечественников ему будет сложно. Однако для грузинских курортов это настолько же привычная картина, как и снег на горных вершинах. Ни в Букуряне, ни в Гудауре нет привычки как-то различать туристов из России, Украины, Армении, западных стран. Все желанные гости. И поэтому легко предположить, что двигало российскими визитерами. Они приехали для того, чтобы почувствовать вновь удивительный вкус грузинского гостеприимства, артистичного, шумного и интеллигентного одновременно. Я бы и закончил на такой рождественской ноте, но есть еще одна деталь в этой картине, которая вызывает у меня смутную тревогу. Ей не хватает российской симметрии. Если русские скучают по грузинам, то, наверное, грузины должны тянуться к русскому беспокойству, бескрайности, всечеловечности, по слову Федора Достоевского, тяги к последним вопросам и крайним решениям. Но туристов из Грузии на курортах Домбая, Эльбруса или Сочи нет и быть не может. И вовсе не потому, что простые люди против этого. Вражды на этом уровне в России, так же, как и в Грузии, не существует. О грузинских туристах позаботилась российская власть. Она создала непреодолимые барьеры для грузин на въезде в страну и расставила множество капканов внутри.
Эссе Андрея Бабицкого. «Кавказский час», аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся к резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии обнаружены тела трех альпинистов, погибших под снежной лавиной. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России, тела туристов нашли в горном ущелье Безинги. Судьба еще одного альпиниста пока неизвестна. Министерство иностранных дел России подтвердило информацию об исчезновении в Гренландии российского дипломата. Как сообщается, сотрудник российского генконсульства во Франкфурте на Майне Адель Борисов не вернулся в гостиницу из турпохода в окрестностях поселка Кулюсук. США предупреждают о возможности террористического нападения на самолеты авиакомпании Air Uganda. Кубок африканских стран по футболу состоится, несмотря на вчерашнее вооруженное нападение на сборную Того, сообщил сегодня представитель Конфедерации африканского футбола. В Москве сегодня начинается очередной раунд российско-белорусских переговоров об условиях поставки нефти в 2010 году. Полиция безопасности Латвии возбудила новое уголовное дело против лидера латвийских национал-большевиков Владимира Линдермана. В Казахстане тысячи жителей города Кокшетау остались без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе. По информации МИНЧС, причина аварии – изношенность трубы. В городе Герат на западе Афганистана сегодня подверглось ракетному обстрелу здание, где будет размещено американское консульство. По данным местной полиции, никто не пострадал. В Пакистане в результате предположительно ракетного удара погибли 4 человека. США готовят новые экономические санкции против Ирана, сообщает американское издание Wall Street Journal. В австралийском городе Мельбурн группа неизвестных попыталась сжечь живьем 29-летнего индийца. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.
Вы слушаете аналитический журнал Русской службы радио «Свобода» «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Микрофона Олег Кусов. За режиссерским пультом Наталья Аркадьева. В Карачаево-Черкесии, по неофициальным данным, отправлен в отставку министр внутренних дел республики Николай Осяк. Предположительной причиной увольнения стало событие годовой давности, когда подчиненные Осяка отпустили на волю обвиняемого в убийстве депутата Исмаила Крымшамхалова родственника президента Карачаево-Черкесии Бориса Ебзеева, рассказывает Мурат Гукимухов.
Министр внутренних дел Карачаево-Черкесии Николай Осяк уходит в отставку. Пока это неофициальная информация, в пресс-службе МВД ее не комментируют, однако в милиции уже ни для кого не секрет, что в канун Нового года генерал Осяк подал на имя министра Нургалиева рапорт об отставке. Николай Осяк оказался в центре громкого ведомственного скандала после того, как его подчиненные выпустили из-под стражи под подписку о невыезде подозреваемого в убийстве депутата Ислама Крымшамхалова. Напомним, депутат Ислам Крымшамхалов – родственник президента Бориса Ебзеева, человек, пользовавшийся особым доверием главы республики, был убит 13 января прошлого года. В день похорон депутата Ебзеев заявил, что связывал с покойным свои планы на будущее, и это преступление рассматривает как вызов лично ему. Президент тогда пообещал подключить к раскрытию преступления лучших профессионалов и лично контролировать ход расследования. Расследование дела возглавил начальник отдела по борьбе с организованной преступностью ОРБ-1 МВД России по Южному федеральному округу Сергей Меркурьев. В свое время он раскрыл убийство мэра Владикавказа Виталия Караева в ноябре 2008 года. Минувшей осенью следствие принесло первые ощутимые результаты. По распоряжению следователя Меркурьева, РОВД Адыгейского района республики задержала и припроводила в изолятор временного содержания первого подозреваемого по делу Мурата Бастанова. По данным следствия, этот торговец оружия снабдил автоматом киллера, убившего депутата. В момент задержания у подозреваемого был изъят незаконный пистолет. Но допросить подозреваемого не удалось. До приезда следственной группы Меркурьева Бастанова милиция выпустила на свободу под подписку о невыезде. И в настоящее время его местонахождение неизвестно. Фактически, местная милиция оказала активное содействие сокрытию громкого преступления, в результате чего следствие лишилось ключевого фигуранта по делу. В ответ по сигналу Сергея Меркурьева в МВД Карачаево-Черкесии были проведены служебные расследования и комплексная проверка, в ходе которой были уволены из органов начальника Адыгейского РОВД Сефербек Кирейков и пятеро его подчиненных, непосредственно принимавших участие в освобождении подозреваемого, заместитель министра по кадрам Виктор Горинов и первый заместитель министра Олег Бабенко были отправлены на пенсию. Министр Николай Осяк был признан несоответствующим должности с оговоркой, что его можно использовать с понижением в должности. Вместо отставки генерал ушел в больничный отпуск и последующие месяцы как мог отстаивал свои позиции. Шансы генерала на успех в этом деле связывались с его родственными связями. Николай из семьи православных священников, родной брат министра, благочинный Ростовского округа Иоанн Осяк, по слухам, в свое время пользовавшийся расположением патриарха Алексия II. В России РПЦ – лоббистская структура, влияние которой выходит далеко за стены православных храмов. Не секрет, что иерархи способны лоббировать интересы своих протеже и в органах государственной власти, и в структурах местного самоуправления. Примечательно, что Борис Ебзеев на протяжении 2 лет добивался отставки министра внутренних дел, но все безрезультатно. Сам Осяк к стараниям президента Ебзеева относился с нескрываемой иронией и часто говорил коллегам: «Как меня уволят, если за меня молится Богу столько людей?» Теперь о роли проведения в этой отставке можно только гадать. Мурат Гукимухов для радио «Эхо Кавказа», Черкесск. We'll be right back.
«Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Усов. Программа «Кавказский перекресток» готовится азербайджанской, армянской и грузинской службами «Радио Свобода», а также редакция «Эхо Кавказа». Темой этой передачи стала ситуация в области средств массовой информации в странах Южного Кавказа.
В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Нино Данели, сотрудник Кавказской школы журналистики и менеджмента. Из Еревана Нуне Саркисян, исполнительный директор общественной организации «Интерньюз» в Армении. Из Баку Мехман Алиев, директор информационного агентства «Туран». И из Праги с нами по телефону Игорь Яковенко, бывший секретарь Союза журналистов России. Ведет программу Андрей Бабицкий. Дамы и господа, сегодня мы обсудим положение в средствах информации в странах Южного Кавказа. И надеюсь, что Игорь нам расскажет про ситуацию в России. Я бы, наверное, сформулировал первый вопрос так. Какова степень несвободы в каждой из стран и какими путями двигалась власть для того, чтобы ограничить свободу высказывания? Этот вопрос я адресую в первую очередь в Баку, поскольку все-таки наибольшее количество журналистов сегодня отбывают тюремные сроки именно в этой стране. Мехман Алиев.
Ситуация в стране в области средств массовой информации, кстати, вы сказали именно средства информации, наверное, это более правильно, потому что на самом деле сегодня средства информации не являются у нас массовыми, потому что они выходят очень маленькими тиражами, и месячный тираж всех газет, а это приблизительно 150 газет, это ежедневные, еженедельные, это приблизительно 1 600 000 экземпляров, это немного, это всего 10 тысяч в среднем на каждую газету в месяц. Такая ситуация сложилась не случайно, это последние 10 лет, даже больше, власти специально проводили целую программу, кампанию против подавления средств массовой информации в Азербайджане. И первый удар был нанесен, конечно, в экономической сфере. То есть были подорваны экономические основы средств массовой информации. То есть они были доведены до такого состояния, что они не могут сами себя финансировать. В первую очередь это был нанесен удар по рекламному рынку. То есть практически его в Азербайджане не существует. А жить на такие тиражи практически невозможно. Что это означает? Как это могут 150 газет, скажем, в Азербайджане выходить? Естественно, они финансируются из нелегальных источников, и тем источником, который управляется политической властью в Азербайджане. Второй удар – это направление, это физическое подавление, убийство, избиение, судебные иски против газет разорительные, скажем, против газеты «Азадуйк» или «Енимсават» в свое время были иски в размере 300-400 тысяч, что, естественно, конечно, закрывали счета газет. В последнее время, после того, как средства массовой информации стали зависимы и усилилась самоцензура в средствах массовой информации, то есть многие вещи, темы есть, которые они просто не затрагивают. Но даже в этом случае, когда кто-то выскакивает, скажем, вдруг вылезает выше головы, скажем, те же самые блогеры, например, у нас посмели что-то сказать, то в этом случае тут же последует вот такая система наказания, то есть обязательно, так сказать, какое-то хулиганство или какой-то наркотик, и обязательно будет потом тюремное заключение. Вот, и поэтому в последнее время, в силу того, что всех скупили, так, а те, которые смелые, так сказать, несколько выходят за рамки этой системы, то их вот таким образом лишают свободы. И поэтому на сегодняшний день в Азербайджане мы имеем такое вот количество арестованных. Двое блогеров у нас сидят и двое редакторов, главных редакторов газет.
Понятно. Нуне Саркисян, насколько я понимаю, все-таки в Армении ситуация попроще, да? Хотя наверняка тенденции в целом одни и те же.
Да, безусловно, тенденции одни и те же, но я бы не назвала бы ситуацию простой, да, точнее, не назвала бы ее более простой. Она на самом деле может быть не столь рельефна просто, потому что власть в любом случае использует очень много креативных, я бы сказала, способов для того, чтобы воздействовать на прессу и держать ее под контролем. Просто эти способы гораздо более цивилизованные. У нас практически нету сидящих в тюрьме журналистов. Как же характеризовать в этом смысле прошлый год? Я бы назвала бы его годом перехода в никуда, потому что пресса в Армении действительно совершенно не имеет никакой концепции и стратегии для своего будущего развития. Вот все, что сказал мой коллега в Баку, я бы могла бы повторить, да, вот все остальное, кроме, скажем, репрессивных методов, потому что экономическая ситуация очень тяжелая. Это огромное количество телеканалов, которые непонятно как существуют, потому что, опять же, практическое отсутствие рекламного рынка, особенно вот последние полтора года после вот мирового кризиса, скажем так, да?
Вы можете артикулировать проблему таким образом, непонятно как существуют. Все-таки какие-то предположения есть у вас?
Предположения есть всегда, конечно. Это, безусловно, все-таки какие-то рекламные деньги, которые помогают существовать, но ни в коем случае не развиваться. И, конечно же, это деньги, которые приходят от различных групп, и политических групп, и групп, скажем, экономического контроля, и в некоторых случаях слившихся, да, то есть и олигархических каких-то кланов, безусловно. Это и относится и к телевидению, это в меньшей степени, но все-таки относится к газетам. В протяжении практически последних 15 лет мы, опять же, становимся перед теми же проблемами контроля, перед теми же проблемами независимости, скажем, там комиссии, которая контролирует лицензирование телеканалов. Опять же, мы говорим о том же самом, о маленьких тиражах, о невозможности развивать независимую прессу, потому что нету нормального распространения, нету покупательной способности. Иногда ощущение возникает, что ты живешь вот в постоянном таком дежавю, потому что проблемы практически не меняются.
Мы еще вернемся к ситуации в Армении. Я хотел бы адресовать вопрос Нино Данели. Нино, вот я помню первые два года президента Саакашвили в Грузии. У меня было ощущение, что журналисты крайне неохотно высказывали тогда какие-то критические замечания в его адрес по двум причинам. С одной стороны, была колоссальная общественная поддержка нового президента, а с другой стороны, сама власть очень нервно реагировала на любую критику в свой адрес. Сегодня ситуация изменилась. Тенденция явно противоположная, не та, что в Азербайджане и в Армении. Сегодня есть довольно широкое поле оппозиционной прессы, и, в общем, есть какие-то телевизионные каналы такого же свойства. Вот скажите мне, пожалуйста, это результат чего? Общество отстояло свое право иметь какую-то другую точку зрения на события? Или власть сама каким-то образом сумела, так сказать, ну, в общем, своему оппоненту предоставить некое пространство для высказывания?
Дело в том, что была еще третья причина, почему журналисты как бы старались не критиковать грузинскую власть, потому что, как вы помните, до революции как раз журналисты вместе с... В то время они были оппозицией, то есть правительство Саакашвили, они были единомышленниками. После прихода во власть журналисты, общество, так же, как и правительство, они как бы думали, что вместе они строят демократическое общество и вместе строят страну. И, наверное, всем нам надо было еще немножко время, чтобы как-то очнуться и не думать о том, что правительство что-то сделает за нас, за общество или за журналистов, что критика и какой-то холодный взгляд всегда лучше, чем сдать всю ответственность валить за кого-то другого. Просто появились журналисты, которые больше не боятся критиковать власть, они не конформисты. Это раз. Второе, появились люди, которые стараются их защищать. Я подразумеваю неправительственные организации, которые стараются их защищать, лоббируя, адвокатируя перед властями, или же они просто идут в Евросоюз или какие-нибудь европейские посольства и так стараются, чтобы контроль, не контроль, а как бы критика была не только изнутри страны, но и снаружи. И это помогает, когда вместе локальное общество и зарубежное общество вместе стараются что-то сделать, у них обычно получается это.
Мой вопрос в Баку. Мехман Алиев, а скажите вот... Очень такая существенная вещь. Я вот помню в советские времена, когда мы из-под полы доставали всякие запрещенные книги, мне тогда, молодому еще совсем человеку, казалось, что вот если вдруг опубликуются Солженицына и там сотни запрещенных работ, то это очень серьезно повлияет на общество. И, в общем, действительно, сейчас можно к любой информации найти доступ. Да, если человек интересуется, ну, хорошо, так сказать, средства массовой информации, они ретранслируют официальную точку зрения, но в интернете, пожалуйста, сколько угодно любой информации. Ну, в общем, как-то она не очень востребована. Самому обществу нужны ли свободные журналисты, Мехман?
Да, конечно, обществу нужны свободные журналисты, и не случайно год назад в Азербайджане были закрыты на FM-волнах вещание «Радио Свобода», BBC и «Голос Америки». А это было связано с тем, что даже в самых высокогорных селах, даже я встречался с такими людьми, пожилые люди, достаточно очень активно и достаточно очень внимательно отслеживали передачи этих радиостанций. Их популярность в последние годы очень сильно росла, что и привело к тому, что то есть, это сильно беспокоило власти. И поэтому, так сказать, эти радиостанции были закрыты. Это показатель того, что население нуждается в такой свободной, независимой информации. И мы когда говорим о том, что в интернете что-то можно найти и так далее, да, правда, но я опять говорю, что интернетом пользуется не большое количество людей.
Мехман, вы говорите о ситуации, когда информация действительно распространяется свободно, и когда она идет таким потоком, в общем, человек никаких особенно усилий не предпринимает для того, чтобы ее там извлечь из каких-то, ну, может быть, полузакрытых или скрытых источников. Понятно, что в этом случае, наверное, общество хотело бы выслушать разные точки зрения, но если вдруг закрывается та, которая, так сказать, противоречит официальному курсу, и общество, в общем, не особенно, так сказать, яростно против этого выступает, то, ну, в общем, наверное, у общества нет большой потребности.
В последнее время, скажем, наш главный один из идеологов Рамиз Мехтев, глава администрации, президентской администрации, он выступил со статьей, и даже не раз, и где выражена серьезная обеспокоенность тем, что аудитория, в принципе, азербайджанская аудитория уходит из эфира. Дело в том, что сегодня огромное количество, то есть порядка 60-70% населения просто смотрит зарубежные телеканалы или слушает радиостанции. Дело в том, что те, кто понимает, какие языки они больше воспринимают, на каких языках они могут это воспринимать информацию, то есть турецкий язык или же русский язык, или как английский и так далее, то есть люди настроены на эти волны. Это сегодня реальная ситуация. Они бойкотируют местный телеканал, они практически мало смотрят. Выход такого рода статей и заявлений, это было связано, вот, серьезно беспокоиться тем, что власть теряет информационное влияние на общество. То есть мы сегодня сталкиваемся как раз с той ситуацией, о которой вы сейчас вспомнили во времена Советского Союза.
Понятно. Нуне Саркисян, Ереван. У меня такой же вопрос к вам. Есть ли какие-то признаки того, что общество серьезно озабочено отсутствием свободы в медиа?
Я сильно начинаю сомневаться в последние годы в этом, если честно. Я хотела бы вас спросить, а как вы думаете, вернее, всех нас спросить, а в советское время все общество хотело Солженицына, хотело читать этого Солженицына? Да, это так казалось, но на самом деле ведь была просто та группа общества, та часть, я назову ее элитой, но не в нашем сегодняшнем понимании, да, когда мы очень часто слышим понятие элита и гламурность, они очень часто бывают идентичны, я не об этой элите говорю, да, я говорю об элите, которая готова и которая хочет реально изменить жизнь, изменить реальность и сделать, в общем-то, ситуацию не только свою, но ситуацию своей страны и своих людей, людей, живущих в этой стране, гораздо лучше. Вот в этом смысле нам нужно, мне кажется, думать о формировании новой элиты, потому что у нас с этим тоже. Я говоря у нас, думаю, что в какой-то степени говорю вообще о всех.
Ну, а как вы ее сформируете? Вообще механизм элите. Представляете себе?
Это вот очень сложно вопрос, потому что ведь один из инструментов формирования элиты, это как раз та же самая пресса, да? Это воздействие на общество и попытка сформировать людей, которые в состоянии менять. И
вы знаете, мне кажется, что это вообще проблема тупик. Политической культуры, да? То есть никто извне,
безусловно,
да, кто-то
это
посторонний
все
не сможет сформировать.
Вещи. Я думаю, что эти свободы возникают только тогда, когда существует диалог между властью и обществом. Когда этого диалога нету, мы получаем, скажем, Беларусь, мы получаем, в худшем случае, Бирму, появление, предположим, вот тех же самых видеев в Бирме, да, оно ведь продиктовано именно необходимостью определенной группы людей все-таки давать и получать информацию, но нету диалога, и поэтому здесь нельзя говорить о свободах.
И Нино Данелия, Тбилиси. Нино, а вот как раз сейчас Нонне заговорила о диалоге между властью и обществом, и что в этом диалоге рождается свободное слово. Нет ли у вас ощущения, что диалог сегодня ведет грузинское общество и Запад? Да, то есть благодаря тому, что Запад каким-то образом ограничивает грузинскую власть, грузинское общество получает возможность свободно высказывать свое отношение к каким-то ошибкам власти.
Вот знаете, как раз прошлый год в этом смысле был очень важен для грузинского общества, потому что как раз в прошлом году случилось так, что общество и грузинское правительство начали разговаривать друг с другом, и правительство начало слушать свое общество.
По собственной ли воле, извините, или инициированное Западом грузинское правительство вступило?
Нет, я думаю, это было не по собственной воле, потому что у нас были предыдущие года, когда этого не случалось. Конечно, Запад тут имеет огромное значение, и я думаю, что то же самое грузинское общество само тоже имеет очень большое значение. Мы даже шутим тут, что как-то мы начали немножко пробуждаться, просыпаться и начали больше как бы работать, а не только судачить, что вот это неправильно, это неправильно. И как раз вот поэтому я могу вам просто перечислить очень важный пример этого диалога. Например, у нас сейчас на общественном телевидении вот где-то с февраля начнется вещать второй канал, который будет политический. Это даст всем оппозиционным политическим силам, чтобы они имели там свои передачи, они имели время, чтобы они выступили и просто поговорили со своим обществом. Также случилось так, что правительство сделала реструктуризацию долга 25-го канала, который частный канал, и у них были долги, они должны были закрыться, но вот правительство сделало это. И второе, дали лицензию маэстро. Конечно, все эти примеры, которые я вам перечислила, политические примеры, но это уже дает знать, что даже на очень, как бы сказать, поверхностном уровне, ну, правительство начинает менять свой подход к свободе слова. Я думаю, что вот в этом году, в 2010 году, у нас должно что-то измениться в положительном смысле, потому что как бы и общество готово за это, правительство тоже уже как бы должно согласиться на это и форсирует развитие свободы слова в Грузии, конечно же, Запад.
Благодарю. Игорь Яковенко, вам закрывать программу. Я хотел задать вам такой вопрос. У меня тоже вот есть ощущение, что в России не все так однозначно, что говорить о вот этой вот, может быть, постоянно и равномерно развивающейся тенденции ограничения свободы слова было бы неверно, потому что власть в какой-то момент взяла под свой контроль электоральные СМИ и не стала двигаться очень активно, ну вот, скажем так, по периферии, по окраинам. Там остались «Новая газета», какие-то площадки небольшие, интернет. И интереса к этим пространствам, особого интереса, власть не проявляет. Поэтому у меня есть ощущение, что Россия – это сегодня не только паттерн несвободы, но, скажем так, какая-то школа свободного высказывания в условиях враждебного окружения?
Ну, я думаю, что если говорить о свободном высказывании, то это свободное высказывание ограничено очень небольшой аудиторией, потому что речь идет, конечно, о буквально нескольких средствах массовой информации, плюс крайне малотиражные региональные издания, совокупная аудитория, которых все вместе вряд ли превышает миллиона человек. То есть разрыв между пропагандистскими СМИ, которые находятся в 100% влиянии государства, и относительно свободными СМИ два порядка. То есть в этой ситуации, конечно, о какой-то свободе слова, свободе СМИ говорить не приходится. Россия находится в состоянии, ну, такой паузы, в условиях достаточно сильной деградации и журналистики, ну, и пусть меня простят вот за такое недемократическое высказывание, довольно сильной деградации общества. деградации граждан. В этих условиях, конечно, рассчитывать на то, что Россия даст какой-то пример, довольно сложно. Но все-таки, несмотря ни на что, даже вот в этих условиях деградированной журналистики, вот съежившейся до крошечных размеров, до размеров там, «Новой газеты», «Радио Свобода», «Ежедневного журнала», ну еще, там, может быть, десятка-полутора средств массовой информации, все равно российская площадка для обсуждения, ну, помимо того, что русский язык все-таки остается языком межнациональной и международной коммуникации, российская площадка имеет огромное значение. И здесь, я думаю, что от российских журналистов очень много зависит. Потому что все-таки вот те островки свободы слова, которые есть сегодня в России, они в значительной степени являются камертоном для коллег и за рубежом.
Игорь, благодарю вас. Давайте на этой рождественской ноте закончим наше сегодняшнее обсуждение. Я напомню, в сегодняшнем выпуске «Кавказского перекрестка» принимали участие из Тбилиси Нино Данелия, сотрудник Кавказской школы журналистики и менеджмента, из Еревана Нунне Саркисян, исполнительный директор неправительственной организации «Интерньюз» в Армении, из Баку Мехман Алиев, директор информационного агентства «Тура», и из Праги Игорь Яковенко, бывший секретарь Союза журналистов России, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Олег Кусов. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Пятница. Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте swobodanews.ru.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В качестве президента Сербии я обращаюсь с посланием мира.
Они предотвратили большие жертвы.
Это машина. Посольство Ирана в Норвегии подал в отставку в знак протеста против жестокого отношения Тегерана.
Еще в начале минувшего года арестовали российского гражданина.
Весь день белорусская делегация вела переговоры в Министерстве энергетики России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».